Евангелие от Луки, 11 глава, с 29 стиха по 32. Луки, 11 глава, с 29 стиха. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: „Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего. Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Аминь. Братья и сестры, не бывало ли в нашей жизни ситуаций, когда наши представления о себе оказывались неверными, ошибочными? Вчерашний студент выходит на свою первую работу и думает, что все знает, а оказывается, нужно еще многому учиться. Или, например, вы ведете машину, вас останавливает инспектор, проверка документов. Вы уверены, что у вас все хорошо, все в порядке, и вот в этот самый момент выясняется, что страховка уже 2 месяца как просрочена. Если бы кто-то сказал вам об этом вчера, вы бы, конечно же, все исправили, но в этой ситуации уже ничего не изменишь, и придется платить штраф. Такова цена ошибки. Такова цена неправильного представления о себе самом или о каком-то деле. К ангелу Лаодикийской церкви Иисус обращается в книге Откровения и говорит: «Ты говоришь о себе: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но ты даже не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». К сожалению, ошибочным может быть представление человека о своем духовном состоянии, о своем духовном положении, о своих отношениях с Богом. И цена такой ошибки, она уже куда выше, чем любой штраф. Мы прочитали только что о людях, которые были очень и очень близки к Богу. Сын Божий нес служение среди них. Но в итоге, братья и сестры, они оказались невероятно далеки от Него. И текст говорит об этом. «Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: „Род сей лукав“». Он говорит не о какой-то малой группе людей. Род сей, целое поколение – это лукавое поколение. В 9 главе предшествующие события Иисус говорит: «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» И сейчас вердикт достигает апогея. Это поколение, лукавое поколение. Слово «лукавое» в Библии применяет часто к отцу лжи, к самому дьяволу. Лукавое поколение. Братья и сестры, давайте попробуем вместе найти ответ на вопрос, а почему Иисус называет своих современников лукавым поколением? Почему же те, кто были так близко, оказались настолько далеко? Почему это поколение лукаво? Во-первых, это поколение лукаво, потому что требует знамения. Так говорит сам Господь, 29 стих. «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему». Какие странные слова. Кто-то скажет, что такой упрек, лукавое поколение заслуживают люди, которые ведут аморальный образ жизни, творят скверные дела. Можно было бы понять, если бы Иисус такое сказал современному обществу, где грех выставляется на показ. Но удивительно, здесь Иисус говорит о своих современниках, непосредственно о тех, кто его окружает в то время, надо сказать, что это было куда более моральное и религиозное общество, чем наше. Несмотря на подотчетность Риму, в этот период израильский народ живет на своей земле. Во всем великолепии восстановлен величественный храм, которого нет у Израиля сегодня. Это не времена судей, когда каждый делал то, что считает нужным. Это не времена, когда существовали два царства, вот времена раскола, когда народ то и дело скатывается в идолопоклонство. Позади вавилонский плен, период рассеяния. И вот мы видим период определенного рассвета иудаизма, множество ревнителей закона, и к ним Иисус вдруг говорит: это поколение лукаво, потому что оно ищет знамений. Буквально несколько стихов выше, 14 стих, предшествующие события, Иисус изгнал беса из человека. И тут же находятся те, кто говорят: он изгоняет бесов, 15 стих, силой Вельзевула, князя бесовского. А другие, искушая, требовали от него знамений с неба. Докажи нам, подтверди то, что ты действуешь не силой сатаны, что все эти чудеса, которые ты совершаешь, все эти исцеления, что все это от Бога. Братья и сестры, какая ослепленность людей. Им все равно, что он делает. Им все равно, что он говорит, что он проповедует, чему он учит. Сколько благих дел, сколько чудес он совершает непосредственно на глазах всех людей. Давай еще. Покажи чудо. Дай знак с неба. Может быть, тогда мы поверим. Этим словом они отвергают Сына Божия, который находится среди них. Что они хотят увидеть? Чтобы он переставлял небесные светила или что-то еще? Он воскрешал умерших. Он накормил тысячи людей, преломив хлеб. Он остановил шторм одним словом. Он ходил по воде. Он исцелял слепых, прокаженных. Наконец, множество народа там у Иордана слышало собственными ушами, как Господь, Отец, прославил его, и всего этого оказывается мало. Я думаю, что ничего конкретного они не хотели. Давай еще чудес, еще зрелищ, сделай еще что-то, тогда мы поверим. Это было просто искушение. В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 23 стих, Иисус говорит: «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Могли ли такое подумать о себе верующие, уверенные в себе люди, уверенные в том, что они чтут живого Бога, возненавидели отца моего? Это можно было бы понять, если бы Господь сказал такое о язычниках, которые служат идолам, но только не к ним. Те, кто были так близки, оказались так далеко. И тут, братья и сестры, начинаешь задумываться о себе самом. Наша цель, когда мы читаем Писание, это не выносить приговоры другим людям, нет и нет, но через призму Слова Божия смотреть на самого себя. А какова моя самооценка? Может быть, и я думаю о себе больше, нежели должен думать. Может быть, и я свысока смотрю на людей, которые вокруг. Может быть, и я в духовном плане считаю, что я ни в чем уже не нуждаюсь. Это опасное состояние. А может быть, и я среди этой толпы, требующей новых чудес и знамений, особенно когда я перестаю доверять Богу в своей жизни, когда мне вдруг начинает казаться, что Бог покинул меня. Возможно, и в моем сердце звучит это требование: Господи, ну прояви себя как-то поярче в моей жизни, чтобы я тверже шел по земному пути. Братья и сестры, не будем забывать, у нас с вами есть знамение. Знамение Ионы Пророка. Об этом мы еще поразмышляем. У нас есть истинное, живое Слово Божье, в котором Бог говорит: «Я никогда не покину вас, своих детей». Что еще нужно? Какие еще нужны чудеса? Не будем уподобляться этим людям, которые в лукавстве своем требовали знамений, но будем уповать на нашего Бога. Во-вторых, это поколение лукаво по причине ожесточенного сердца. Давайте снова обратимся к нашему тексту. 29 стих. «Род сей лукав, он ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме...» И слово это как будто открывает дверь благодати. «Кроме знамения Ионы Пророка». Несмотря на все искушения людей, Господь проявляет милость. Он дает еще одно последнее знамение. И не потому, что его так настойчиво об этом просили, нет. Это божественное решение дать величайшее знамение всему человечеству, и это знамение Ионы Пророка. В параллельном тексте, в повествовании у Матфея, в 12 главе, Иисус поясняет, что Он имеет в виду. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Как Иона вышел живым через 3 дня из кита, так и Иисус восстанет из сердца земли, победив саму смерть, и явит всему человечеству знамение своего воскресения. Вот что означают его слова, знамение Ионы Пророка. Вообще все мы помним историю этого удивительного человека, пророка Ионы, которого Бог призывает проповедовать ниневитянам, жестоким людям, врагам Израиля, и Иона отказывается, не хочет идти. Ниневия была столицей Ассирии, она располагалась там, где сегодня государство Ирак. Иона идет совершенно в другую сторону, он идет в Иопию, в город на побережье Средиземного моря, там, где сегодня Тель-Авив. Садится на корабль и отправляется в противоположном направлении, в сторону Европы, да, в Фарсис. Буря, корабль тонет, его вычисляют, он открывает причину, его выбрасывают за борт. И дальше происходит чудесное спасение, когда огромная рыба, кит, спасает его, и через 3 дня он оказывается на берегу. Пережив все это, мы читаем в книге пророка Ионы, Иона встает, идет в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Вот такое было знамение для ниневитян. И как мы прочитали, Иисус так и говорит: «Иона стал знаменем для ниневитян, подобно как и Сын Человеческий для рода сего». Что же означает это знамение Ионы? Представьте себе этот огромный город, больше 1 000 000 жителей. В тексте книги есть упоминание о 120 тысячах малых детей, которые живут там. Город, который можно пройти пешком только за 3 дня. В справочниках говорится, что это огромный город, который окружали мощные стены с башнями, вокруг которых проходит ров шириной 50 метров. И вот в этом огромном, неприступном городе-крепости появляется человек, который говорит, что все это скоро будет разрушено. Да кто вообще в это поверит? Вы только послушайте эту проповедь. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Даже здесь чувствуется то, что Иона ненавидит тех, кому проповедует. Удивительно, что когда ниневитяне раскаялись, об Ионе написано, что он опечалился. Наверное, это единственное, кто огорчился о том, что его проповедь достигла сердец. Еще одна важная деталь. Вряд ли кто-то массово видел вот это само чудо спасения Ионы в чреве кита. Возможно, до людей просто дошел слух об этом, возможно, и нет. Они точно не видели даже сотой доли того, что видели современники Иисуса Христа. Они не видели прозревших слепых, исцеленных прокаженных, не видели все эти чудеса. Они не слышали Нагорную проповедь, не слышали все эти прекрасные притчи, беседы, которые слышат Галилея и Иудея на протяжении 3 лет. Все, что им досталось, если так можно сказать, это 1,5 месяца проповеди невнятного человека, который ходит по улицам города и что-то бормочет себе под нос о том, что еще 40 дней, и этот город будет разрушен. Братья и сестры, и тем не менее, и поверили ни невитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, оделся во вретище и сел на пепле. И вывод, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Таким было чудо, таким было знамение Ионы. Оно привело к покаянию многомиллионный огромный город язычников, которые были бесконечно далеки от Бога. А что же знающие закон? Что же чтущие живого Бога? Среди них, рядом с ними, сам Сын Божий, и их сердце окаменелое. Все, что Он творит, все чудеса, все, что Он говорит, все выставляется в неприглядном свете. Он действует силой князя бесовского. И даже самое главное знамение Христа, Его воскресение, тоже было покрыто ложью. Казалось бы, ну что может быть более сильным знаменем для человечества, когда Иисус, убитый римскими палачами, по своему собственному слову, победоносно воскресает? В Евангелии от Матфея, в 28 главе, когда вот следишь за этими событиями, действительно удивляешься. 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение. Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, одежда бела как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Это знамение воскресения видели свидетели непосредственные. Это не где-то в углу происходило. Стражники видят все своими глазами. И что происходит дальше? В 11 стихе. «Некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его». Старейшины подкупают стражу. Зачем? Казалось бы, вот сейчас нужно покаяться, потому что еще совсем недавно сам Иисус говорил им, что подобно как Иона был 3 дня и 3 ночи во чреве кита, так и Сын Человеческий восстанет в 3-й день. Но тем не менее, все по тому же сценарию. Как и тогда они говорили, что он действовал силой бесовской, сейчас они подкупают этих людей, чтобы никто об этом не узнал. Братья и сестры, но утаить это было невозможно. И Матфей пишет об этом в 15 стихе. «Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Все понимали, что слова стражников – это ложь, потому что их подкупили. И тем не менее, сердце человека окаменелое. Воистину сбываются слова Христа в притче о богаче и Лазаре. «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Братья и сестры, по этой причине величайшее знамение всех времен и народов, знамение воскресшего Иисуса Христа, оно остается отвергнутым для закрытого, окаменелого сердца. К сожалению, оно отвергнуто множеством людей на протяжении истории человечества, отвергнуто оно многими людьми нашего с вами поколения. Вот если бы ваш Бог показал нам какое-то чудо, вот тогда бы мы поверили. Я думаю, что многие из нас в ответ на наше свидетельство слышали такие слова. И, может быть, и думали, ну вот Господь бы себя как-то явил. Но, братья и сестры, Он показывал чудеса. Не поверили. Лукавое поколение с ожесточенным сердцем, оно не вняло проповеди, чудесам и его собственному воскресению. И вот в заключении нашего текста звучит последний такой вердикт, 31 стих. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой». И вот здесь больше Соломона. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Иисус говорит о том, что настанет момент суда над всем человечеством. И там представители языческих вот этих народов, безбожники, они будут примером для тех, кто считал себя праведником. Я думаю, что второй пример о царице Южной должен был вызвать массу негодования в сердцах слушателей. Мы читаем об этом в третьей книге Царств, 10 глава, о том, как царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его. Ее заинтересовал этот человек, который обладает этой особой мудростью, и, может быть, не столько он сам, написано «во имя Господа», она пошла узнать, откуда источник такой мудрости. Соломон с ней встречается, Соломон ей рассказывает, и явно, что рассказывает о Боге. И вот в 9 стихе 10 главы написаны ее слова: «Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду». Царица Савская, она поверила в живого Бога. Она прославила его. Эта женщина, язычница, которая не обладала никакими привилегиями, она проделала этот большой путь. И она общалась с простым человеком, с Соломоном, не с Сыном Божьим. Иисус подводит черту. Среди них, здесь и сейчас, тот, кто больше Соломона, тот, кто больше Ионы, скудной проповеди которого поверили ниневитяне. Здесь сам Господь, само живое Евангелие, Царствие Божие, спасение, все здесь, посреди них. И люди отвергают в ожесточении своего сердца. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего». Уверенные в собственной праведности, люди не заметили Бога рядом с собою. Те, кто были так близко, оказались невероятно далеко. Какая трагедия! Братья и сестры, слова Иисуса Христа об испорченном, лукавом поколении – это не слова о людях первого века. Нет, это слова обо всех, кто отвергает Сына Божия, обо всех, кто живет в собственной праведности, кто не видит нужды в прощении, в Божьей милости и в Боге. Христианин 21 века, он может тоже оказаться в плену самоправедности. Христианин 21 века может тоже утратить близость отношений с Богом. И наше поколение, братья и сестры, имеет ничуть не меньше привилегий, чем современники Иисуса Христа, потому что у нас есть живое Слово Божье. У нас есть водительство Святого Духа. У нас есть церковь, которую Христос создал. И у нас есть знамение пророка Ионы, знамение воскресшего Сына Божия. Какие еще чудеса нужны? Будем тверды в нашем уповании и надежде на Господа. Дорогой друг, Священное Писание говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, во имя Господа, там Я посреди них. И на основании этих слов я дерзаю утверждать то, что здесь и сейчас находится тот, кто больше Ионы, тот, кто больше Соломона, здесь и сейчас сам Господь. Его можно отвергать, как 2000 лет тому назад отвергали люди. Его можно не замечать, можно требовать знамений, благодатного огня или чего-то еще. Но Писание ясно говорит о нашей ответственности за тот выбор, который мы делаем. Сегодня каждый может примириться с Ним. И если вы этого еще не сделали, то от имени Господа мы призываем вас: примиритесь с Богом. Аминь.